Из конторы поехали в английское консульство встречаться с лордом Питтсбруком. На сей раз альбионец был в сопровождении дипломатического переводчика, так что показания потерпевшего Анисий смог записать сам. Британец сообщил надворному советнику, что нотариальную контору Мебиус ему порекомендовал мистер Шпеер как почтеннейшую и старейшую юридическую фирму в России. В подтверждение своих слов мистер Шпеер показал несколько газет, в каждой из которых реклама Мебиуса располагалась на самом видном месте. Русского языка лорд не знал, но год основания фирмы, 1600 какой-то, произвел на него самое благоприятное впечатление. Питтсбрук предъявил и одну из газет – «Московские губернские ведомости», которые на свой английский лад именовал «Moscow News». Анисий вытянул шею из-за спины господина Фондорина, увидел большущее в четверть газетного листа объявление. «Нотариальная контора Мебиус. Регистрационное свидетельство Министерства юстиции за номером 1672. Составление завещаний и купчих, оформление доверенностей, поручительство по залогу, представительство по взысканию долгов, а также прочие услуги». Повезли британца в злополучную контору. Он рассказал во всех подробностях, как, получив подписанную старым джентльменом, то есть его сиятельством господином генерал-губернатором, бумагу, отправился сюда, в офис. Мистер Шпеер с ним не поехал, потому что неважно себя чувствовал. Однако заверил, что глава фирмы предупрежден и ждет высокого иностранного клиента. Лорда и в самом деле встретили очень любезно, предложили чаю с твердыми круглыми бисквитами, пряниками, что ли, хорошую сигару и документы оформили очень быстро. Деньги же, 100 тысяч рублей, нотариус принял на ответственное хранение и положил в сейф. «Ну да, ответственное», — пробормотал Раст Петрович и спросил что-то, показывая на несгораемый шкаф. Англичанин кивнул, приоткрыл незапертую железную дверь и свистяще выругался. Ничего существенного к портрету Ивана Карловича Мебиуса лорд добавить не мог. Все твердил про бородавку. Аниси даже слово английское запомнил. «Wart». «Примета изрядная, ваше высокоблагородие. Большая коричневая бородавка на правой щеке. Может, и отыщем мошенника?» — робко высказал Тюльпанов здравую идею. Очень уж запали ему в душу слова генерал-губернатора про дрова и порошок. Хотелось проявить полезность. Но надворный советник Анисиева вклад в расследование не оценил, сказал рассеянно. «Ерунда это, Тюльпанов. Психологическая уловка. Бородавку или, скажем, родимое пятно в полщеки изобразить нетрудно. Обычно свидетели запоминают только такую, бросающуюся в глаза примету, а на прочие уже обращают меньше внимания. Займемся-ка лучше защитником малолетних блудниц, мистером Шпеером. Вы записали его портрет? Покажите-ка». Непонятного росту, потому что в коляске, волосы темно-русые, с подстриженными височками. Взгляд мягкий, добрый. Глаза, кажется, светлые. Это важно, надо будет еще раз спросить секретаря его высокопревосходительства. Лицо открытое, приятное. Да. Зацепиться не за что. Придется побеспокоить его высочество, герцога Саксен-Лимбургского. Будем надеяться, что он что-то знает про внука, раз уж рекомендовал его дедушке особым письмом. В лоскутную, к владетельной особе, Ираст Петрович поехал один, нарядившись в мундир. Отсутствовал долго и вернулся мрачнее тучи. В гостинице сказали, что его высочество накануне съехал, отбыл на варшавский поезд. Однако на Брянском вокзале высокий пассажир вчера так и не появился. Вечером, подводя итоги длинного дня, надворный советник провел с Анисием совещание, которое назвал оперативным разбором. Для Тюльпанова такая процедура была внове. Это уж потом, когда привык, что каждый день заканчивается разбором, понемногу осмелел, а в первый вечер больше помалкивал, боялся сморозить глупость. «Итак, давайте рассуждать», — начал надворный советник. «Нотариуса Мебиуса, который никакой не нотариус, нет. Испарился. Это раз». Нефритовая косточка на четках звонко щелкнула. Инвалида-благотворителя Шпеера, который никакой не благотворитель и вряд ли инвалид, тоже нет. Исчез бесследно. Это два. Снова щелк. Что особенно пикантно, непонятным образом исчез и герцог, который, в отличие от нотариуса и инвалида, вроде бы был настоящий. Конечно, владетельных князьков в Германии, видимо-невидимо, за всеми не уследишь, но этого в Москве принимали честь по чести. О его прибытии писали газеты. И это три. Щелк. По пути с вокзала я наведался в редакции «Недели» и «Русского вестника». Спросил, откуда они узнали о предстоящем визите его высочества герцога Саксен-Лимбургского. Выяснилось, что газеты получили это сообщение обычным образом по телеграфу от своих петербургских корреспондентов. «Что вы об этом думаете, Тюльпанов?» Анисий, разом вспотев от напряжения, сказал неуверенно. «Мало ли, ваше высокоблагородие, кто их на самом деле прислал? Телеграммы эти». «Вот и я так думаю», — одобрил надворный советник. И у Тюльпанова сразу отлегло от сердца. «Достаточно знать фамилии петербургских корреспондентов, а телеграмму может отправить кто угодно и откуда угодно. Да, кстати, не зовите вы меня высокоблагородием. Мы ведь не в армии. Достаточно будет имени-отчества или называйте меня просто «шеф». Оно короче и удобнее». Фондорин чему-то невесело улыбнулся и продолжил разбор. «Смотрите, что получается. Некая ловкая особа, всего-то выяснив имена нескольких корреспондентов, для чего достаточно полистать газетки, отбивает по редакциям телеграмму о прибытии германского фюрста. А далее все происходит само собой. Репортеры встречают его высочество на вокзале. Русская мысль печатает беседу, в которой почетный гость высказывает весьма смелые осуждения по балканскому вопросу, категорически отмежевывается от политического курса Бисмарка, и все, Москва покорена. Наши патриоты принимают герцога с распростертыми объятиями. Ах, пресса, как мало у нас осознают ее истинную силу. Ну, Тюльпанов, а теперь переходим к выводам». Надворный советник, он же шеф, сделал паузу, и Анисий испугался, что выводы придется делать ему, а в голове бедного рассыльного царил полнейший туман. Но нет, обошелся господин Фондорин без Анисиева содействия. Энергично прошелся по кабинету, дробно пощелкал четками, потом сцепил руки за спиной. Состав шайки «Пиковый валет» неизвестен. Участников по меньшей мере трое. Шпеер, нотариус и герцог. Это раз. Крайне нахальный, очень изобретательный, невероятно самоуверенный. Это два. Следов никаких. Это три. Помолчав, Эраст Петрович тихо, пожалуй, даже вкратчиво закончил. Но кое-какие зацепки есть. И это четыре. «Неужто?» — встрепенулся приунывший Анисий, который ожидал совсем иной концовки. Мол, надежды никакой, так что возвращайся-ка, Тюльпанов, на свою курьерскую службу. «Думаю, что да. Валеты твердо уверены в своей безнаказанности. А это означает, что, скорее всего, захотят пошалить еще. Это раз. Ведь и до истории с лордом Питтсбруком они успели провернуть две удачные, чрезвычайно дерзкие аферы. Оба раза недурно поживились, оба раза нагло оставили визитку. А покинуть Москву с изрядными трофеями даже не подумали. Далее. Не угодно ли сигару?» Надворный советник щелкнул крышкой, стоявшей на столе эбеновой шкатулки. Анисий, хоть табак и не употреблял по причинам экономии, не удержался. Взял одну. Больно уж аппетитно выглядели аккуратные шоколадные сигарки с красно-золотыми наклейками. В подражание Расту Петровичу зачмокал губами, разжигая огонек, и приготовился испытать райское блаженство, доступное лишь богатым господам. Видел он такие сигары на Кузнецком, в витрине колониальной лавки Сычева. По 1,5 рубля штучка. «Следующий пункт», — продолжил Фондорин. «Валеты повторяются в методах. Это два. И в деле с герцогом, и в эпизоде с нотариусом они использовали людскую доверчивость к печатному слову. Ну, лорд еще ладно, они, англичане, привыкли верить всему, что их «Таймс» печатает. Но газеты-то наши, московские, хороши. Сами известили москвичей о приезде его высочества. Сами подняли шумиху. Задурили всему городу голову. Тюльпанов, сигары не затягиваются». Но было поздно. Тщательно изготовившись, Анисий вдохнул полную грудь терпкого покалывающего неба дыма. Свет померк, всю внутреннюю словно продрало напильником, и бедный Тюльпанов согнулся пополам, кашляя, задыхаясь и чувствуя, что сейчас умрет. Вернув помощника к жизни, чему способствовали вода из графина и энергичные шлепки по тощей Анисиевой спине, Фондорин кратко резюмировал: «Наша задача — смотреть в оба».